киевским местам. Но это только название. Вот мы на Жилинских озерах, где, надеюсь, завтра побывать. Вчетвером, и здесь еще другие первые андреевские чтения, которые состоялись в 1994 году. Трубчевский и в Брянске. Вот видите, такой замечательный снимок. Видите, я еще тут, пусть борода моя не седа, тут и так далее. Ну, в общем, Борис Николаевич настоящий профи, что называется. Поэтому у него стоит чье фото, где, когда сделано и так далее. Это очень важно, потому что сейчас с нами выступал наш старый добрый друг, которого я подначиваю, но не без причины. Когда у него вышла, например, книжечка там, с огромным количеством ошибок, Владислав Сергеевич Пасин, вот, я ему дал во временно пользование фотографии. Он, конечно, не указал чьи-то фотоснимки. Вот. Он просто написал, со мной были еще журналисты С. Кузькин и Е. Потупов и так далее. То есть, на самом деле, это была организована поездка в 91-м году в Трубчевск, где были еще люди, которые помнили Даниила. Можете представить, мы нашли такого замечательного человека, Анатолия Протасевича Левенка, полковника в отставке, которому были мы благодарны снимкам. Когда вышла книга, вот эта, которую я только что держал в руках, я помню, просто обалдел. Я увидел, Даниил Андреев вот, лежит на берегу Нерусы, год был неправильно указан, и еще один замечательный снимок, Даниил Андреев в Брянских лесах. А потом выяснилось, что это не просто в Брянских лесах, это на Поповском перевозе за Трубчевском, любимом месте отдыха горожан, предвоенные годы, ну и так далее и тому подобное. В общем, Даниил Андреев познакомился с огромным количеством людей, которые так или иначе были причастны к этой судьбе, к этой личности, и, к сожалению, некоторых уже этих замечательных наших сотоварищей нет на свете, в том числе и те, кто принимали участие в первых, вторых, третьих, там, четвертых чтениях. А в ночь, если я не ошибаюсь, Ирина Александровна, с 28 на 29 погибла Алла Александровна, да, 2005 года?
29.
С 29 на 30.
С 29 на 30 в 2005 году погибла Алла Александровна Андреева. Ей было 90 лет. Но если бы вы, или тот, кто, по крайней мере, может быть, вы, Марина Павловна, вы ее помните? Это был необыкновенно лучезарный, светлый человек. Она уже не видела несколько лет. Она... У нее было изношенное сердце, но это был самый или один из самых гостеприимных домов в центре Москвы. Когда я бывал у нее, ей уже было под 90. Она еще угощала сама, кашеварила на кухне. Может, у нее две комнаты было в самом центре Москвы, в 500 метрах от Кремля. И, в общем-то, этот дом был открытым для многих людей. Причем она общалась там и с графоманами, и какие-то случайные люди, повернутые на розе мира, но не понимающие и не воспринимающие. Она со всеми общалась, со всеми беседовала и со всеми находила какой-то общий язык. Мы с ней участвовали несколько раз в так называемых андреевских конгрессах, когда снаряжался большой теплоход четырехпалубный и шли до Плеса, до Костромы, обратно. Каждый вечер были какие-то чтения. Алла Александровна необыкновенно читала замечательные стихи Даниила Андреева, уже будучи совершенно слепой, в Новозыбкове в 2004 году выступая, не могу не сказать об этом случае, в Новозыбкове она читала 45 минут поэму «Немеречие», и присутствовавший один из моих педагогов, Новозыбковского еще уже полузабытого педагогического института, долго-долго кряхтел, потом вымолвил. Говорит, вы в следующий раз читайте нам поменьше, нам трудно воспринимать все это. И я Алле Александровне говорю, это Василий Иванович Анисимов, ему 92 года. Она слепая, ей же нельзя подсмотреть в конце, если запнулась. Она ни одной запинки не сделала. Она улыбнулась, говорит, принимаю критику старшего товарища. Вот, а теперь слово Станиславу Стефановичу Лесневскому, издателю, блоковеду, человеку, который, ну, я не знаю, с кем он только не общался. Вот я перелистывал старые журналы, там «Звезда», переписка там «Сосноры» Виктора, сейчас получившего премию «Поэт». Ну, дали ему, скорее всего, просто как помощь ему ослепшему, потерявшему жену, оглохшему и так далее. Но смотрю, Николай Асеев, который умер в 63-м году, классик советской поэзии, друг Маяковского, пишет там и говорит о Лесневском. Сегодня я уже повторяю, что я вот услышал о том, какой вопрос аспирант еще Лесневский задавал Шолохову на встрече со студентами это в начале 50-х годов и так далее. Станислав Стефанович, вам слово.
Спасибо. Друзья, у нас сегодня чтение, посвященное Даниилу Андрееву. Мы только что услышали рассказ главного исследователя творчества Даниила Андреева Бориса Романова о том, как складывался и развивался поэтический дар Даниила Андреева и как рождалось вот то явление, которое сегодня мы стремимся постигнуть. Но, конечно, для того, чтобы вот мы сегодня собрались, нужна была еще очень долгая история. Это история познания и признания писателя. И эта история происходит даже с очень крупными величинами. Не случайно Белинский сказал, что Пушкин принадлежит к вечно развивающимся явлениям, и каждое новое поколение что-то новое открывает для себя в Пушкине. Вот история познания Пушкина – это тоже множество книг, которые написаны и еще будут написаны, потому что для Белинского, который одним из первых написал 11 статей о Пушкине, Пушкин прежде всего артист, художник, но не философ, не мыслитель, не пророк. И должно было пройти несколько десятилетий, наступить какие-то новые эпохи, для того, чтобы мы открыли вот того всеобъемлющего Пушкина, какой он существует сегодня для нас. Даже Толстой и Достоевский в XIX веке – это крупные беллетристы, конечно, очень известные писатели, но не те пророки, какими они стали для нас. И Федор Иванович Тютчев гениальный, очень долгое время был совсем неизвестен. Даже когда Пушкин в 1836 году в «Современнике» напечатал довольно много стихов Тютчева, под заголовком «Стихи, присланные из Германии», потому что Тютчев тогда служил русским дипломатом в Германии, общался с Гейне и, кстати, сделал едва ли не первый перевод Гейне, который появился в России, был сделан Тютчевым в 1827 году. В 1836 году появляется в журнале «Пушкин», открывает этими стихами номера журнала. Стихи, присланные из Германии, подпись «ФТ». И потом был очень талантливый критик из очень талантливой семьи Майковых, Валериан Майков, да? Он прошло 10 лет, он с удивлением прямо разводит руками, что же у нас происходит, никто этого не заметил. И вот заметил Некрасов, и в «Современнике» он помещает большую статью о русских второстепенных поэтах, которую всю, в общем, посвящает Тютчеву и заключает эту статью выводом, хотя статья называется «О русских второстепенных поэтах», но он заключает ее выводом, что Тютчев принадлежит первостепенным русским поэтам. Но должно было пройти еще много времени. Была полемика 60-х годов. Потом был Владимир Соловьев, который снова открыл Тютчева уже как мыслителя очень ему близкого. И вот началась та эпоха, которую мы теперь называем Серебряным веком. Хотя это выражение существует давно, и даже Владимир Соловьев в статье о Случевском назвал его одним из лучших поэтов Серебряного века русской лирики. Но потом Сергей Маковский произносит это слово. Но очень долго оно не укореняется. И даже теперь ученые и литературоведы, они скептически очень относятся к этому термину. Он им кажется ненаучным. А когда у нас появилось это выражение «Серебряный век»? Вот тогда, когда и произошло какое-то очень большое обновление общественной жизни у нас. Освобождение от догм, ну и освобождение людей, и реабилитация. И разоблачение, и несколько эпох, которые мы пережили, они нас обратили к этой эпохе, к ценностям этой эпохи. Я учился в университете в Московском в такую предсталинскую эпоху. С 48 по 53 год. Вот в марте 53 года мы бегали в этот колонный зал, хоронили Сталина. Потом я через некоторое время, да, я работал в Сибири, был учителем на Алтае, в Красноярске. И потом учился в аспирантуре литературного института. Но мы тогда ничего не слышали о Данииле Андреевиче, хотя мы были его современниками. Ведь он ушел из жизни в 59 году. Мы могли бы знать, слышать хотя бы какие-то строки, если бы нам передавалось. Это все ждало своего часа. И не случайно тот же Тютчев сказал, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Ну, а как вы думаете, в каком году само это замечательное четверостишие было впервые опубликовано? И где? Очень нескоро. Оно было написано в 1869 году, а напечатал его впервые в 1903 году Валерий Брюсов в альманахе «Северные цветы», который был назван в память об альманахе, который издавал Дельвик. И очень интересно, что в этом же выпуске «Северных цветов» напечатан цикл Блока «Стихи о прекрасной даме» 12 стихотворений. Вот впервые прозвучало это слово. Но что делает еще Брюсов? Мало того, что он печатает это гениальное стихотворение из четырех строк, но он помещает автограф этого стихотворения. Из чего видно, что Тютчев все такие опорные главные слова писал с большой буквы. Но раньше вообще больше было почтения к явлениям, было как бы больше культа в культуре. Значит, нам не дано предугадать, как слово наше, слово с большой буквы. И нам сочувствие с большой буквы. Как нам дает благодать с большой буквы. Вот три слова, написанные Тютчевым, большой буквы. Мы тоже вот когда издавали однотомник, Тютчев думали, как поступить, но решили какое-то одно
это
слово.
Это 200-летие Тютчева, огромный том.
Так. Да. Так что и Тютчев, и Фет рождаются как великий поэт и Пушкин только в эпоху Серебряного века. Ну, а сама эпоха Серебряного века, как уже для истории литературы, начинается в 90-е годы 19 века. И в 92-м году 19 века Мережковский читает лекцию о причинах упадка современной литературы, о новых течениях. И потом он издает ее отдельной брошюрой, отдельной книгой. И в 92-м году выходит книга, где впервые прозвучало слово «символ». Это сборник стихотворений Мережковского «Символ». И вот приходит старшее поколение символистов, которые тоже для нас, мы познаем их в несколько этапов. Потому что одно дело отношение современников к Брюсову, к Бальмонту. Ну вот сейчас в городе Шуе, на родине Бальмонта, проводится чтение, посвященное Бальмонту. Но они большие патриоты, они очень упорно произносят Бальмонт. Потому что считают, что фамилия произошла от предков неких баламутов. Вот. Но для Бальмонта это было его артистическое имя. И вот Цветаева рифмовала «Бальмонт, горизонт». А Маяковский писал «Лиры крыл пулемет обормот, и, взяв лирические манатки, сбежал северянин, сбежал Бальмонт» и прочие фабриканты пашки. Вот. Так что вот видите, и Бальмонт переживает свою историю. Вот он сейчас вернулся. И как говорил мне один земляк Бальмонта, такой был Петр Алексеевич Журов, который прожил 102 года, провожал Вячеслава Иванова в Италию в 24-м году, он про себя говорил, я шуянин. Вот теперь, значит, мы открываем Бальмонта как уже не только как европейского поэта, а как шуянина. И вот кроме истории самого явления, есть еще история его познания, его понимания, его признания. И сейчас, хотя исторически это, может быть, было и не так, Сейчас для нас Даниил Андреев явление Серебряного века. По культуре, по пониманию. Потому что Серебряный век – это есть реминисценция Золотого века, Пушкинского века. То есть это стремление воспринять романтические заветы Жуковского, который писал о невыразимом, и который, кстати, сочинил строчку «Гений чистой красоты». Это Жуковский сказал, а Пушкин повторил, процитировал. И вот когда-то Марк Аврелий говорил, что главное богатство человека – это его гений. И главная задача человека – это беречь его гения. Это романтическое отношение к человеку и к культуре. Это сознание того, что культура принадлежит не только этому бренному миру, но и тому высшему, нездешнему миру, который делает поэта сыном гармонии. Или, как, может быть, по-другому сказал Даниил Андреев, вестником. Поэт-вестник, потому что в нем живет бессмертная душа, и он вестник этого бессмертного мира. Ну и вот один из тех поэтов и художников, которые утверждали эту пушкинскую романтическую правду, был Александр Блок. Ну, вообще-то, так исторически, Серебряный век заканчивается в 21-м году. Ну, это тоже, конечно, грубоватое определение такое, потому что в культуре нет такой арифметики. Но, тем не менее, 21-й год – это смерть Блока. Когда Блока хоронили, уже был арестован Гумилев. И вот в 21-м году, в том же августе 21-го года, был расстрелян Гумилев. В 21-м году Ленин требует, чтобы Горький покинул Россию. Сказал, не покинете, вышлем. А Горький мешал чекистам, мешал большевикам, Зиновьеву и другим. Он защищал культуру, интеллигенцию, хотя, конечно, там были свои споры у него и с Гумилевым, и с Блоком. И в 21-м году уходит из жизни вот такой замечательный человек, который был, можно сказать, народником и человеком, который разоблачал самодержавие. Это был Владимир Галактионович Короленко. А когда пришли большевики, он увидел, что такое самодержавие, что такое террор. И он начал писать письма Луначарскому, защищая несчастных людей, которых чекисты бросали в тюрьмы, пытали и уничтожали. И вот в 21-м году уходит из жизни Короленко. По-моему, в 22-м году был так называемый философский пароход. Ну, правда, их тем самым спасли от смерти, таких людей, как Бердяев и другие.
Ильин.
Да, Ильин, гениальный.
Сорокин, Петерин.
Вот, ряд других, это цвет русской мысли, они были погружены на пароход по указанию Ленина и высланы из России. И вот 21-й и 22-й год считается, ну так, хронологически, исторически завершением этой эпохи Серебряного века, где был и мир искусства, была и своя живопись, и своя музыка, поэзия, искусство, философия. Но вот оказалось, что Серебряный век, он же живет внутри культуры. И вот, в частности, убитый, как бы изгнанный, он жил в Данииле Андрееве. В этом смысле Даниил Андреев был вестник не только такого великого нездешнего мира, божественной гармонии, но он был вестником Серебряного века, которого вот Господь ему дал такое призвание донести до нас голос этой эпохи с ее романтической верой. Ну и вот наше издательство, оно выпустило полное собрание стихотворений. Да, полное собрание стихотворений Александра Блока в хронологическом порядке. Потому что сам Блок, он распределял свои стихи по разделам. Вы это знаете, наверное. А здесь, начиная с 1897 года, когда Блок только одно стихотворение занес в своей тетради, это год, когда он увлечен был Ксенией Михайловной Садовской, еще мальчиком, будучи. И до 21 года, когда он написал стихотворение Пушкинскому дому, и тут еще один экспромт. И вот год за годом, месяц за месяцем, вот такой пульс жизни, драма жизни, как роман читается, раскрывается нам. Ну, тут мы, может, в другой раз привезем, еще мы издали полное собрание сочинений Мандельштама. И мы издаем сочинение Заболоцкого, уже была книжечка стихотворений, а это книжка поэм Николая Заболоцкого, иллюстрированная нижегородской художницей. Ну, в заключение можно прочитать что-нибудь Заболоцкого. «Любите живопись поэты, лишь ей единственной дано души изменчивые приметы переносить на полотно. Ты помнишь, как из мы былого, едва закутан в атлас портрета Рокотова снова смотрела струйская на нас. Ее глаза, как два обмана, полуулыбка, полуплач. Ее глаза, как два тумана, покрытых муглою неудач». Ну и так далее. Спасибо.
Ну, мне кажется, Станислав Степанович хотел подарить эти книги, поэтому он захватил сюда ваши замечательные библиотеки.
Да. Спасибо большое. Да. Спасибо. Спасибо.